Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и сейчас мы рады предложить вашему вниманию радиопрограмму «Семейный очаг». Сегодня мы продолжим с вами путешествие по страницам книги «И вы, отцы», часть четвертая. Илия и Елисей тоже были очень разными людьми, однако Бог использовал их обоих в осуществлении своего плана. Казалось, более пылкий дух Ильи был гораздо выше, чем дух Елисея. Накормили, Илия вызвал на состязание царя Израиля, его нечестивую жену Иезавель и всех ее пророков-идолослужителей. Таким образом, Бог одержал через него великую победу. Во главе с Ильей мужи Божьи истребили всех пророков Ваала, но угроза одной женщины обратила его в бегство. Елисей трудился не столь заметно, но не менее эффективно. Каждого из них Бог по-разному использовал, исполняя свою волю. Если бы они старались походить друг на друга, то вряд ли оказались бы такими действенными орудиями в Божьих руках. А Иисус Навин, Иеремия, Даниил, хочется сказать, не достанет времени, чтобы повествовать. Евреям 11:32. Было и много других мужей веры, о которых мы знаем, а также тех, которые не упоминаются в Библии. Кто-то одерживал великие победы, кто-то стойко встречал великие разочарования. Все эти люди были очень разными, но каждый из них в свое время был использован Господом. Ученики Иисуса тоже были разными людьми. У каждого из них было свое прошлое. Они принадлежали к разным социальным слоям, имели разные профессии и свой неповторимый характер. Все мы знаем Петра, опрометчивого в поступках, быстрого на слова, говорившего даже тогда, когда лучше было бы помолчать. Он был самоуверенным человеком. Однако, проявляя слабость в испытаниях, он всегда искренне раскаивался. Какие невероятные изменения произвело в нем возрождение! Тем не менее, оставаясь Петром, он продолжал бороться со своей несдержанностью, чтобы она не сбила его с истинного пути. Отличие заключалось в том, что теперь Бог мог использовать его ревность и энергичность. Иоанн был тихим и задумчивым. Казалось, что он всегда старался быть рядом с учителем, поэтому глубже других постиг его божественность. Об этом свидетельствует его Евангелие. Однако Иоанн мог быть и резким. Когда Иисус с учениками проходил через самарянское селение, и там его не приняли, Иоанн и его брат Иаков в гневе воскликнули: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал». Луки 9:54. Даже будучи похожим на Петра в некоторых своих поступках, Иоанн все равно отличался от него. Двух таких, как Петр, было бы слишком много. Об учениках Христа можно говорить долго. Немногословные Андрей и Филипп могли сделать весьма проницательные замечания. Плодотворным тружеником на Неве Божьей был апостол Павел. Бог использовал его для совершения великих дел. Он написал несколько богодухновенных посланий. Некоторые из его поступков обострили его отношения с другими верующими, однако сейчас не время решать, кто был прав, а кто виноват. Необходимо подчеркнуть, что Бог использовал Павла в полной мере, когда он взирал на своего Господа. Как уже было сказано, все эти люди имели сильные и слабые стороны характера. Когда они взирали на Бога, их сильные стороны преобладали. Как только они переставали опираться на Его силу, начинали колебаться и падать. Когда же они вновь обращались к нему, он всегда помогал исправлять положение, чтобы успешно продолжался труд во имя его. Иногда в одном и том же человеке проявляются разные, чуть ли не противоположные черты характера. Следует отметить, что все просмотренные выше люди в различных ситуациях вели себя по-разному. Вам, отцам, также нужно научиться соответствующему поведению в различных ситуациях, в том числе и с вашими такими разными детьми. Рассматривая подобные примеры из Библии, вы, наверное, иногда узнавали себя в поступках тех или иных людей. Как мы должны относиться к себе? Нам не следует обращать слишком пристальное внимание на какую-то слабость или добродетель, игнорируя все остальное. Богу угодно, чтобы мы возрастали всесторонне. Весь этот процесс можно сравнить с огородничеством. Сначала нужно посадить, потом поливать и пропалывать, то есть делать все необходимое для преодоления трудностей. Избавляясь от негативных качеств своего характера, которые обязательно будут проявляться, мы тем самым укрепляем его положительные стороны. Итак, на некоторых примерах мы рассмотрели разных людей, каждый из которых был по-своему верен и полезен Богу. Именно такими желаем быть и мы. Но разве они не были полезны тем, что были разными? Отчасти да. В то же время они были полезны благодаря своему сходству. И это тоже верно. У всех благочестивых отцов при внимательном рассмотрении можно обнаружить общие качества, характерные для всех. Сходство благочестивых отцов. Все мужи Божьи, о которых мы говорили, были прежде всего неравнодушными людьми. Они высоко ценили духовное. Их волновало исполнение воли Бога и его намерений, причем волновало настолько, что они, активно участвуя в труде Божьем, вносили в него свой посильный вклад. Они были готовы даже пострадать за дело Божье. Таким образом, всех мудрых отцов объединяет неравнодушие. Они благоговейно относятся к Богу, заботятся о своих детях и состоянии своей души. Эти моменты так волнуют их, что они готовы на любые жертвы, на любой труд и старания. Еще одно сходство, объединявшее всех мужей Божьих, это стойкий, благочестивый характер, основанный на посвящении тому, кто неизмеримо выше всех людей. Иначе какой смысл жертвовать, страдать и вести такой образ жизни, который в глазах мира выглядит нелепым? Они были праведными, честными, надежными, с твердыми убеждениями. Когда они смиренно ходили перед Богом, им сопутствовал успех, и они могли преодолевать любые преграды, потому что с ними был Бог. Точно так же обстоит дело и с благочестивыми отцами. Можно долго говорить о методах и правилах воспитания, но нет ничего более важного для детей, чем благочестивый характер отца. Пусть он будет по своей натуре деятельным или, наоборот, осторожным, быстрым или медлительным, разговорчивым или молчаливым. Главное, чтобы эти врожденные черты характера контролировались Духом Святым. Если же человек старается сохранять лишь видимость благочестивого характера, то его недостатки рано или поздно проявятся. Истинный благочестивый характер всегда можно отличить от показного. Отцы, желающие успешно воспитывать своих детей, должны стремиться к тому, чтобы их характер походил на характер Небесного Отца. Для этого необходимо иметь способность искренне каяться и сокрушаться перед Богом, а также быть исполненным Духом Святым. Плоть должна быть распятой, чтобы она не вредила нашему благочестивому характеру, не мешала воспитывать детей в страхе Божьем и не поражала нас самих. Истинный благочестивый характер вырабатывается лишь тогда, когда мы ходим перед Богом в любви и страхе. В характерах мудрых отцов есть много сходных качеств, но сейчас поговорим лишь о постоянстве. Анализируя жизнь людей, потерпевших духовное поражение, можно прийти к выводу, что вызывается оно, как правило, их непостоянством. Может быть, эти люди в свое время пошли на поводу каких-то обстоятельств, которые повлияли на их поведение. Такое отклонение от библейских норм, будь то в личной жизни или в воспитании детей, часто имеет далеко идущие последствия. Один из жизненных законов гласит, что разрушать всегда легче, чем восстанавливать разрушенное. Да, непостоянство разрушительно. Только постоянство может создавать что-то прочное и действительно ценное. Наиболее серьезные последствия наших падений – это потеря уважения детей. Если у них пропадет желание угождать нам, то, несмотря на все наши старания, будет весьма непросто добиться истинных успехов в воспитании. Может быть, дети и будут проявлять определенное послушание, но оно будет не от сердца. Возможно ли всегда быть постоянным? По-видимому, нет. Однако самое большое постоянство – это постоянство в старании. Таким образом, для отцов самое главное – постоянно стремиться к тому, чтобы воспитывать детей в страхе Божьем и самим поступать правильно. Отцы, молитесь ревностно Господу и просите Его сформировать ваш характер таким, чтобы вы могли приобретать благоволение у Бога и получать от Него своевременную помощь. Глава 6. Основные истины. В предыдущих главах мы обсудили основные принципы отцовства, а в следующих более конкретно рассмотрим практические стороны воспитания подрастающего поколения. Перед этим мы подведем итоги сказанному и обратим особое внимание на некоторые основные истины нашего великого труда. Вначале следует отметить, что каждый отец по-своему относится к Богу, к своим детям и к самому себе. Каждый по-своему понимает и воспринимает окружающих и их отношение к нему. Это восприятие может быть не всегда верным, но это его личное восприятие. Поэтому каждый из вас должен с Божьей помощью стремиться к истине. В этой главе на примере Маноя мы определим основные истины, касающиеся отцовства. По воле Божьей он стал отцом в очень тяжелое для Израиля время. Израильтяне уже 40 лет находились в рабстве и взывали к Богу об избавлении. Для этого великого дела Бог избрал не взрослого человека, а ребенка по имени Самсон, которого нужно было еще вырастить. Отец и сын были простыми смертными, поэтому ни тот, ни другой не были совершенными людьми. Однако на их примере мы все же можем кое-чему научиться. Сегодняшнее время не менее опасное, чем время Маноя, поэтому нам будет полезно узнать, как Маной поступал в различных ситуациях, как относился к Богу, к детям и к себе. Отношение отца к Господу существенно влияет на его отношение ко всему остальному. Если он понимает Божьи цели и смиренно исполняет его желания, то у него есть надежное основание, на котором он может строить свою жизнь. Вот почему мы начинаем именно с этого. Отношение отца к Господу. Благочестивый отец понимает, что Бог в своем труде пользуется людьми. Бог во все века опирался в своем деле на простых мужчин и женщин. Не потому, что у него не было другого выхода, просто такова была его воля. Бог послал Моисея разговаривать с фараоном, пророков проповедовать Израилю. На вопрос Савла «Что повелишь мне делать?» Бог ответил «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Деяния апостолов 9:6. и послал к нему обыкновенного человека, Ананию. То же самое происходит и сегодня. Бог обращается к миру через людей, к которым обратились другие люди, а к ним в свое время тоже кто-то обратился и так далее. Самые важные люди – это родители, а одной из самых плодотворных почв, которую необходимо возделывать – это дети. Очень часто люди, оказавшие самое значительное влияние на мир, достигали этого через своих детей. Когда же родители действовали самостоятельно, результаты зачастую оказывались кратковременными. Отцы, помните, что Бог желает использовать в своем труде ваших детей. Мы должны заботиться не только об их спасении, но и о том, чтобы они стали полезными для Творца. Впрочем, спасение и пригодность для служения идут рука об руку, так как они взаимосвязаны. Бог желает, чтобы мы воспитывали такое поколение, которое пригодилось бы ему для труда на его ниве. Узнав, что у него будет сын, Маной понял, что ему необходима Божья поддержка. Сегодняшние отцы также должны в первую очередь сознавать свою нужду в Боге. Ангел оповестил жену Маноя о том, что она родит сына. Это была желанная весть, так как у них не было детей. Тем более было дано обетование, что он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Книга Судей 13:5. Жена сразу же сообщила эту новость мужу. Маной отреагировал на сообщение так, как и все молодые отцы. Он был растроган и немного испуган ввиду предстоящей ответственности. Однако, помолившись Богу, он сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». Судей 13:8. Будущий отец обратился к верному источнику помощи, и его поведение в данной ситуации должно служить нам примером для подражания. Маной правильно смотрел на отцовство еще и потому, что считал Бога даятелем жизни. И хотя они с женой были бездетными, он верил, что все будет так, как сказал Бог. Поскольку их сын должен был появиться на свет по воле Божьей, Маною хотелось, чтобы Бог помог ему правильно воспитать его. Маной и не думал противиться Богу, когда Божий план начал осуществляться. Даже если бы Самсон был 10-м по счету ребенком в семье и ничем особенным не отличался, то все было бы точно так же. Жизнь человека священна не потому, что он особенный, а потому, что она дарована Богом. Отец должен относиться к предродовому периоду жизни ребенка так же, как Маной. Сегодня эта точка зрения считается неактуальной, и многие дети так и не рождаются. Люди считают, что умерщвление только что зародившейся жизни – это их право и личное дело. Но это не так, потому что жизнь дает Бог, и Он потребует от нас ответа за каждое зачатое дитя. Детей также необходимо убедить, что их жизнь – священный дар Божий, которым нужно дорожить. Все они осознанно или неосознанно к чему-то стремятся и, только посвятив себя Богу, находят истинный смысл жизни. Но для того, чтобы они это осознали, мы должны привести их к Богу. Маной мог помочь в этом Самсону, так как он лично общался с посланником Божьим. Не все отцы-христиане говорили с ангелами, но все говорили с Богом. Благочестивый отец верит, что с Божьей помощью он достойно воспитает своих детей. Маной, как следует из его молитвы, хотел получить наставление. Когда посланник Божий явился снова, Маной спросил: «Как нам поступать с младенцем сим и что делать с ним?» Книга Судей 13:12. Иногда люди хотят услышать какие-то особые наставления, так как не приемлют тех, которые у них уже есть. Маной же был настроен совершенно иначе. Он от всего сердца хотел сказать: «Мы готовы, ты только скажи, что делать». Полностью доверяя Богу, он считал, что при его содействии все будет так, как надо. Мир, в котором мы живем, более опасный и непрочный, чем во времена Маноя. Политическая и экономическая нестабильность лишают нас уверенности даже в том, что опасности сегодняшнего дня будут оставаться теми же. Все указывает на то, что наступает последнее время. Ввиду этого мы все обеспокоены тем, как нам остаться верными Богу и достойно воспитать своих детей. Не следует думать, что проходящие в настоящее время перемены застали Бога врасплох. В Библии сказано, что люди будут издыхать от страха. Луки 21:6. Страх будут испытывать нечестивые люди. Благочестивые же всегда будут помнить слова Иисуса: «Сея с вами во все дни до скончания века». Матфея 28:20. Вера в это обетование наполняет сердце не только отцов, но и детей силой и уверенностью перед будущим. Маной хотел накормить ангела, но тот отказался, посоветовав ему принести жертву Богу, что Маной не преминул сделать. Он мог бы настолько глубоко задуматься о предстоящем отцовстве, что просто позабыл обо всем остальном. Некоторые отцы настолько заняты своими обязанностями, что даже не осознают, сколько сил они могли бы получить через поклонение Богу. Ежедневно поклоняясь Богу, благочестивые отцы не придают значения особого рода переживаниям. Они верно служат Богу, независимо от того, получают особые откровения от Бога или ангелов, или не получают. Насколько нам известно, ангел посетил Маноя только дважды. Однако для него этого было вполне достаточно. Взяв за основу Божьи указания, Маной начал верно исполнять свои отцовские обязанности. Мы рассмотрели основные положения нашего отношения к Богу, а теперь, помня о них, давайте поговорим о детях. Взглянув на них Божьими глазами, мы придем к осознанию того, как отцы должны относиться к своим детям. Благочестивый отец смотрит на своих детей, как на дар от Бога. Итак, «Если исполнится слово твое», книга Судей 13:12, сказал Маной ангелу. Он не говорил бы этого, если бы был уверен, что Самсон родится и без Божьего вмешательства. Каждый ребенок, независимо от того, появился он на свет в результате явного вмешательства Божьего или в силу обычных обстоятельств, чудо Божье. Все отцы, считающие своих детей даром Божьим, принимают их такими, какие они есть. Они не сравнивают их друг с другом по успеху, интеллекту и так далее. Мне пришлось быть на похоронах девушки-инвалида. Я уверен, что в семье ее любили не меньше, чем всех остальных детей, несмотря на ее физический недостаток. Она была дорога родным, как и любой другой член семьи. И эта истина в равной степени применима ко всем детям. Любовь к детям – это не только выражение нашей благодарности Богу, но и один из самых действенных способов научить их понимать Божью любовь и доверять ей. Когда мы охотно лечим их раны, слушаем нескончаемые рассказы и отвечаем на сотни вопросов, мы таким образом проявляем о них заботу. Благочестивый отец осознает, что его дети могут стать как праведниками, так и нечестивцами. Хотя Самсон был ребенком, которого пообещал дать сам Бог, отец понимал, что его сын не станет благочестивым сам по себе, потому что дети рождаются с греховной природой, и она может привести их к вечной гибели. Отцы призваны противостать этой природе и указать своим детям путь к Богу. Иногда отцы говорят: «Не может быть, чтобы это сделал мой ребенок. Он никогда не обманывает». Давайте не будем обманываться сами. Ни у кого из нас нет детей, которые были бы слишком хороши для того, чтобы не сделать что-то плохое. Поэтому нам не следует слишком сильно расстраиваться или разочаровываться, если они вдруг будут проявлять непослушание. Мы просто должны принимать соответствующие меры. Некоторые отцы говорят, что любят своих детей так сильно, что боятся причинить им боль. Такой подход приводит только к большому убытку, так как дает волю необузданной греховной природе ребенка. Каждый ребенок, сражаясь с опаснейшим внутренним врагом, имеет право на помощь взрослого. И она редко бывает безболезненной. Не забывайте, что гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя только в сказке. В реальной жизни избалованные дети становятся испорченными взрослыми. И душевная боль родителей, имеющих таких детей, будет продолжаться даже после того, как дети покинут отчий дом. С другой стороны, дети могут стать весьма действенным орудием в руках Божьих, и в этом немалая заслуга родителей. Благочестивый отец не разочаровывается в своих детях. Иногда, сталкиваясь с трудностями в воспитании детей, отцы могут или впасть в отчаяние и опустить руки, или наказывать детей так, как будто они безнадежны. Неужели у Бога истощилось терпение по отношению к нашему ребенку? Нет, у Него есть план для каждого из детей, и Он просто так не отказывается от своих целей. А если бы Он разочаровался в нас? Даже если дети, будучи уже взрослыми, пренебрегают принципами родительского воспитания, они все равно остаются сыновьями и дочерями своих отцов и матерей. Родительская забота об их духовном благополучии никогда не должна прекращаться. Когда родители теряют надежду что-либо изменить в лучшую сторону, то величайший источник силы, который может привести их детей к Богу, перекрывается, и они часто разочаровываются в самих себе. Таким образом, исчезает луч надежды, которым Бог мог бы направить их на путь истины. Нет ничего ужаснее, чем осознавать, что тебе никто не верит. Благочестивый отец учит детей отвечать за свои поступки. Поскольку дети – это личности, которые по мере взросления все чаще принимают самостоятельные решения, отец уже не может отвечать за все, что делают его взрослые дети, но должен научиться правильно реагировать на их поступки. Дети должны нести личную ответственность за последствия своих ошибок или неправильных решений. Если же отец будет смягчать последствия содеянного детьми, то они будут совершать те же самые проступки, но уже без всякого сожаления о них. Дети быстро улавливают, с кого отец спрашивает за их проступки. Одни радуются, что родители не знают об их плохом поведении и наказании в школе. Другие же сразу рассказывают обо всем, зная, что папа и мама разберутся с ошибкой учителя. Огромный вред наносит своим детям тот отец, который вовремя не научит их отвечать за свои поступки и осознавать свою подотчетность Богу. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Семейный очаг» подошло к концу. Сегодня мы прошли с вами по страницам книги «И вы, отцы». Это была четвертая передача. Продолжение этих записей следует. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои впечатления о наших передачах. 503-257-2193.